Брат-сестры, я рад представить нашего гостя, Валентин Яковлевич. Он живет и трудится в Минске, Белоруссия. Он приехал к нам, в нашу церковь, потрудиться. Он будет находиться в течение всей недели, и он будет проводить семинары для всех, кто занимается с детками, и включая родителей, пап, мам. Поэтому мы об этом скажем в конце служения. А сейчас брат поделится словом и призовет нас к молитве. Пожалуйста.
Возлюбленные Господом, братья и сестры, я вас сердечно приветствую именем Господа Иисуса Христа. И примите самые горячие сердечные приветы из Белоруссии, из минских церквей, в частности, нашей церкви «Свет Евангелия». В нашей церкви около 480 членов, воскресная школа, тут 300 детей, хора, молодежь, оркестр. И, конечно, все это произошло совсем еще недавно, чуть больше 20 лет, потому что в 90-х годах было решение в братстве молиться и начать открытие новой церкви. До этого времени в Минске была только одна церковь, баптистская. Власти препятствовали, не давали верующим вместе собираться. Ну, а когда пришло время, пришла перестройка, открылись возможности, тогда, конечно, начали трудиться в этом направлении. Сегодня мы имеем 16 церквей. Три из них большие, и наша церковь «Свет Евангелия» входит как бы в тройку, ну, наиболее таких крупных. Ну, другие церкви поменьше, 180, около этого членов. В течение 23 лет Господь призвал меня и благословил трудиться вот именно в направлении обучения детей, преподавателей воскресных школ. И у нас есть Минская богословская семинария. Я сотрудник Минской богословской семинарии, декан педагогического факультета. И в нашем братстве я являюсь ответственным за детское служение. И все это время я и моя семья, а Бог благословил меня тоже, вместе с супругой моей дорогой, женой Людмилой, нам Господь подарил 4 детей, это 3 дочери, сын. Сегодня они уже взрослые, имеют свои семьи и только благословляют нас детками. Мы имеем 9 внучек и 5 внуков, так что своя воскресная школа, своя большая группа, есть с кем работать. И в то же время Бог благословил тем, что вот в течение нескольких недель, имея возможность, посещая здесь церкви, тоже иметь время обучения, где сам учусь, обмениваемся опытом, и в то же время делаем что-то доброе для того, чтобы созидалось это служение в разных церквях. И сегодня я очень рад, благодарен Господу, что имею возможность быть вместе с вами. Хочу также поделиться и Словом Господним, и мы прочитаем из Евангелия от Луки текст, который записан в 6 главе, 36 по 38. Евангелие от Луки, 6 глава, с 36 по 38 тексты. «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете, давайте и дастся вам мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплется вам в лоно ваше, ибо какую мерою мерите, такое же отмерится и вам». Читая этот текст, я думаю, мы обратили внимание на очень важное начало. Итак, будьте. Когда Господь говорит «итак», тем самым Он побуждает нас остановиться, поразмыслить, посмотреть, внимательно посмотреть контекст. Мы видим, что 6 глава Евангелия от Луки говорит о том, когда Господь избирает учеников, призывает их на служение, а затем и ученики, и великое множество людей имели возможность услышать его проповедь. Они называют Нагорная проповедь. И в этой проповеди что-то важное Господь начинает говорить. И оно отличается от общепринятых традиционных взглядов, оценок, суждений и поведения человека. Потому что Господь говорит: «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающим вас и молитесь за обижающих». А дальше говорит: «Если тебя ударили по щеке, подставь другую, а всякому просящему у тебя не отказывай, забирающему у тебя верхнюю одежду, отдай и рубаху свою». И все это Господь свозит к тому, что и говорит: «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым». Вот эти очень важные слова, которые Господь сегодня говорит. Он открывает сердце свое по отношению к людям. И мне сегодня хотелось бы с вами порассуждать над одним очень интересным и важным понятием – милосердие. Милосердие – это слово, которое у каждого из нас имеет какую-то определенную окраску и значение. В первом послании к Коринфянам, в 14 главе, 10 текст гласит так: «Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения». Современное общество в какой-то мере придает определенные слова забвению. И такова участь и этого слова. В России после революционный период милосердие считалось как отжившим понятием и включалось в словари с пометкой «книжное», не для широкого читателя. И пройдя большой исторический путь, сегодня оно как бы обретает новый смысл, снова возвращается в общество. Ну и это не просто устаревшее понятие. Мы понимаем, что это очень важное понятие для каждого из нас, особенно в плане воспитания наших детей, подрастающего поколения. Кто не имеет милосердия, тот перестает быть человеком, так сказал некогда Златоуст. И в словарях мы находим значение слова. Милосердие – это сострадательная любовь. Это сердечное участие в жизни немощных, тех, кто нуждается. Это готовность помочь кому-нибудь, простить кого-нибудь из сострадания, человеколюбия. И, конечно, в обиходе используется выражение «проявить милосердие», «есть брат милосердия», «сестра милосердия». Но что же происходит в обществе, которое только говорит о милосердии, а в сути отвергает вот это само понятие как божественный принцип? Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, он подчеркивает очень интересное, дает наставление этому молодому служителю. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, из 1 по 5 текста мы читаем: «Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Вот в этих стихах говорится о том, что именно в то время констатирует этот факт Павел. А если мы посмотрим на наше время, чем же люди отличаются? Все так же эгоистичны, все так же корыстны, все так же хвастливы, горды, богохульники, непослушные родителям, неблагодарны и безбожны, бездушны, безжалостны, клеветники, невоздержанные, ненавидящие добро. И это все есть действительно присуще обществу. Но мы отметили в самом начале, что Господь, говоря и в Нагорной проповеди, и обращая внимание учеников, Он говорит: «Но вы будьте несколько другими людьми». Почему? Потому что вы сыны Всевышнего, а Он благ. Он благ даже к людям неблагодарным, мы прочитали, и к злым. И как важно сегодня нам держаться вот этого стержня. А где его обрести? Что может быть сегодня стержнем для нас? Безусловно, конечно, это Слово Божье. Оно является для нас светильником, оно является вот этим стержнем, и оно является светом, в котором мы все нуждаемся. Поэтому и во втором послании Петра, в первой главе, 19 стих, очень так ценен, дорог для нас. Мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Это и есть наш якорь. Это то слово, которое позволяет нам всегда держаться правильного направления. Поэтому, рассуждая о милосердии, так дорого, что о нем говорит много Слова Божье. Милосерд. В переводе современном «милосердный» характеризуется личность, имеющая какие-то определенные черты в своем характере. И так дорого, опять же, что, читая Библию и изучая характер Господа нашего, Отца Небесного, мы находим в Исходе, в 34 главе, книга Исход, 34 глава, в 6 и ниже текстах следующее. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Господь человеколюбивый и милосердный». Знаете, когда мы смотрим историю, особенно в Римской империи, там много богов было. И все эти боги, они не были человеколюбивыми. Это боги, которые требовали крови, требовали жертв, и боги, которые держали людей в страхе. И всякий раз человек думал, какому богу нужно принести жертву, чтобы получить расположение. Господь, который един есть, Он совершенно другой. И человеколюбие, милосердие проявляется в Его долгом терпении, долготерпении. И милость у Него не заканчивается, Писание говорит, многомилостивый, но Он еще и истинный. В Нем нет корысти, в Нем нет лицеприятия. Он всегда являет истинную и правду. Он милует в тысячи родов, но когда люди согрешают, Он хочет исправить. Он хочет сделать так, чтобы человек понимал, и его наказание, даже наказание, которое Он наказывает за вину отцов, детей, и не в одном роде, но в нескольких, это тоже человеколюбие Божье. Это тоже милосердие Его. Почему? Потому что никто не может сказать Богу: «Ты это делаешь несправедливо ко мне». И очень важно для нас, чтобы мы понимали объект Божьего милосердия – человек. Это очень важно нам помнить. И человек чувствует постоянно вот это Божье человеколюбие в его благосердии, благости, гуманности, в жалости, в его терпении, в сердолюбии, сострадании. А в то же время существуют слова противоположности, антонимы, которые характеризуют совсем другие качества у человека, лишенного человеколюбия. Это равнодушие, это жестокость, злонамеренность, враждебность. И мы понимаем, насколько важно нам учиться у Господа нашего. Слово «милосердный» заимствовано от старославянского языка «милосрд», где оно образовано между двух слов латинского «милосердие», «сострадание», «жалость». И вот это слово, оно «миссер», «достойный сожаления», «корт», «сердце», «милое сердце», «милосердие», «милующее сердце», «милость сердца». Вот поэтому Иаков пишет в 5 главе 11 стихом, констатирует как факт: «Господь весьма милосерд и сострадательный». Как нам научиться быть милосердными? Это всегда вопрос, и довольно непросто. В 1908 году изобретателем Гейгером был изобретен счетчик. Это цилиндр, в который наполнили газом, и этот прибор необходим был для того, чтобы реагировать на воздействие сторонних ионизирующих частиц, радиации, каких-то иных излучений. И получалось, что в этом цилиндре газ, находящийся, и частицы, проникающие внутрь, атомы сталкивались, и прибор выдавал такой определенный звук. Треск. Чем сильнее, допустим, радиация, воздействие какое-то стороннее, тем этот звук усиливался. Это очень простой, очень недорогой, дешевый такой прибор, и его очень много где используют. Наверное, сегодня, если бы нас спросить, как многие из нас могли бы сказать о полезности этого прибора? Трудно, наверное, было бы, потому что мы никто его, можно сказать, и не видели, и не испытывали. Ну, а если бы, скажем, все-таки мы подумали, каким образом мы руководствуемся, это ценная вещь или же бесполезная? И, наверное, один из вариантов ответа был бы таков. Ну, если этот прибор принесет благо, ну, тогда хорошо. А если что-то не так, ну, наверное, может быть, и не очень хорошо, мы не одобрили бы это. Но, друзья, если следовать данному утверждению, то мы готовы ратовать за благое, доброе дело, особенно если это всегда будет связано со служением, в служением Господу, в детском служении, потому что наши дети там. Вот да. В одном из христианских лагерей для подростков мы провели интересную игру. Мы спрятали какой-то предмет, и одному из добровольцев нужно было разыскать, где он спрятан. Но все реагировали, как этот счетчик Гегера. Чем ближе человек приближался к указанному предмету, тем нужно было сигнал подавать этот громче. И знаете, наблюдая за детьми, мы видели, что кто-то усердно работал, а кто-то так, по чуть-чуть. Ну, думая, что «ай, это игра, это шаловство». Но мы затем сделали хороший вывод. Мы говорим, знаете, а ведь так и в нашей жизни. Чувствительность – это то, что побуждает нас реагировать в той или иной ситуации. Мы замечаем огромное количество информации, и это обилие, оно как будто вот эти наши рецепторы чуть-чуть притупляет восприятие наше. Мы видим, вокруг нас столько много новостей, и почти в каждой из них горе, страдания, какие-то трудности, переживания, в которые люди попадают. Друзья, это все наша реальная жизнь. И в нашей жизни все точно так же. Мы видим не только себя, мы видим и других, которые попадают в какие-то обстоятельства определенные, ситуации. В молодости ты в расцвете сил, а приходит старость, приходит и немощь. В радости, в горе, исполни их любви, а иногда и во гневе, в ярости. И знаете, мы иногда проходим совершенно безразлично мимо людской беды и бываем очень чувствительны к себе, когда касается это наших близких, родных нам людям. А вот милосердие – это качество, которое человек учится у Бога и приобретает это качество для того, чтобы проявлять его не только тогда, когда ты знаешь конкретно этого человека, не только когда ты чувствуешь глубину, когда это касается тебя самого, твоих близких, и это твой дух повергает какое-то смущение, и тогда ты и Господу обращаешься об этом человеке. А милосердие – это свойство человека реагировать на окружающую тебя ситуацию. И знаете, я расскажу вам одну интересную ситуацию. Это свидетельство, которое тоже я прочитал. Этот случай произошел 16 сентября 1976 года. Случился он в Армении. В Армении жил такой Шаварш Карапетян. Он был чемпионом мира, Европы по подводному плаванию. И этот человек стал известен, потому что он спас много десятков людей из воды. Это произошло 16 сентября 1976 года. Просто была обыкновенная утренняя пробежка вдоль водохранилища, и внезапно он стал свидетелем того, что троллейбус, который шел по маршруту вдоль набережной, потерял управление и сорвался в воду. 92 человека находились внутри в качестве пассажиров. И он понял, что на этой глубине, около 10 метров, никто не сможет им помочь. Но я же пловец, и он принял моментальное решение. Он, рядом с ним был его тренер, еще друг. И вот он и эти друзья начали спасать, вот эту операцию по спасению людей. Он не раздумывал. Он всякий раз, ныряя туда, думал только об одном – как спасти людей. Ему удалось выдавить заднее стекло у троллейбуса, и он хватал людей и начинал всплывать. За 20 минут Шаварш вытащил 46 пассажиров. Из них удалось 20 дать спасение, жизнь. Он говорил: «Я точно знал, что, несмотря на всю мою подготовку, меня хватит лишь на определенное количество погружений. А там, на дне, видимость была нулевая. Поэтому я на ощупь хватал человека в охапку и плыл с ним наверх. Один раз я вынырнул и увидел, что в руках у меня кожаная подушка от сидения. Я смотрел на нее и понимал, что цена моей ошибки – чья-то жизнь. Эта подушка потом не раз снилась мне по ночам», – вспоминал спортсмен. Сам Шаварш получил двухстороннюю пневмонию, заражение крови, потому что вода была грязна, и на теле было множество порезов от осколков стекол. 45 дней он провел в больнице. О спортивной карьере, конечно, уже мечтать не пришлось. Но все свои силы он отдал для того, чтобы спасти людей. Он там оставил, на дне этого водохранилища. Он проявил милосердие. Поистине, никогда не знаешь, когда нужно будет сдавать вот этот тест. Кто ты? Имеешь ты милосердие или нет? И вот сегодня, рассуждая о милосердии, братья и сестры, мы можем много говорить, но самое главное, чтобы мы увидели вот эту кальку, оригинал для подражания в самом Боге. Что же означает Божье милосердие для людей? И, безусловно, каждый из нас понимает, Божье милосердие проявляется в том, чтобы достучаться до до сердца каждого человека. Поэтому мы с вами и читали, и во других местах, Второзаконие, 4 глава, 31 стих, «Господь, Бог твой, есть Бог благий и милосердный». Известный всем нам стих Евангелия от Иоанна, 3 глава, 17 стих, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Или же 2 послание Петра, 2 глава, 3 глава, 9 стих, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые посчитают омедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». И вот вопрос, а что означает «все»? И как раз-то вот это и есть милосердие, показывает его Божий принцип. Не выделяет Господь. Нет у него каких-то особенных, потому что Сын Божий умер на кресте за всех людей. Потому что Иисус Христос оставляет этот пример о том, что Он очень любит человека. И вот Божий пример, Его принципом мы, конечно, видим в том, как Бог проявляет милосердие к Израилю. В книге пророка Исаии, в 49 главе, в 14 тексте, ниже диалог такой ведется. Сион говорит, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя, чтобы не пожалеть сына, чрева своего? Но если бы она забыла, Господь говорит, я не забуду. Я начертал тебя на дланях моих, стены всегда твои предо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители, опустошители твои уйдут от тебя. И вот как раз-то и в этом проявляется Божье милосердие. Даже тогда, кажется, классический, очень непонятный вариант, когда женщина может оставить грудное дитя свое. Господь говорит, но если даже и она так делает, я не оставлю тебя. И вот Господь показывает, что в этих обстоятельствах жизни, когда и человек готов бросить, когда окружающие тебя готовы оставить, Господь говорит, у меня есть к тебе особое отношение. Даже наказывая, мы знаем, Господь это делал по отношению к Израилю, но всякий раз, говорит Господь, сохраню остаток. Сделаю все для того, чтобы ты знал, я люблю тебя, потому что ты мой, а я твой Господь. Второй важный очень момент, можно отметить, милосердие Божье непоколебимо и неизменно. Исаия 54, глава 10, текст говорит, «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». И опять же, очень ярко говорит за себя история. Мы знаем, что сегодня государство Израиль выглядит как такая узкая полоска. Вокруг народы, которые пытаются вытеснят, которые хотят любыми путями уничтожить, изгнать этот народ, но ничего сделать не могут. Почему? Потому что Господь бодрствует. Потому что даже при том, что сегодня Израиль не принимает Мессию, но Господь говорит, еще не пришло твое время. Еще вот эта ветвь, которая отломилась, она ожидает, Бог милует, Бог хранит, чтобы она не засохла, но у Бога есть свой план. Третий очень интересный момент, который мы можем подметить в рассуждении, наивысшая милость Божья заключается в прощении грехов. Его милосердие в том, что Бог прощает грехи. И в Евангелии от Луки, в 15 главе с 11 текста, здесь мы читаем притчу о блудном сыне. Но если правильнее рассуждать, то это притча о милосердном отце, который по отношению к блудному сыну проявляет такое милосердие, такую любовь, которая истинно только является эталоном для подражания. Почему? Потому что Писание говорит, когда сын принимает решение, вот используется такое выражение, придя в себя, принимает решение вернуться в дом отца своего, то еще когда он был далеко, отец его увидел, побежал, пал ему на шею и целует его. И дальше рассуждение в 32 стихе. «А о том надобно было радоваться, веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Господь радуется, когда возвращается блудные сыновья. Я думаю, что каждый из нас сегодня может засвидетельствовать о своей жизни. Кем мы были? Без Бога мы были, как эти блудные сыновья. И каждый из нас мог только осознавать, Отец Небесный ожидал, когда же мы вернемся в этот дом. Когда мы поймем место там, у Отца. Не там, где друзья, не там, где роскошь, не там, где мир, не там, где утехи. Все это мимолетно. Все это очень быстро проходит. Как нам научиться быть милосердными? Мы с вами прочитали из Евангелия от Луки вот этот стих с 36 и ниже. А сейчас обратим внимание на 37-й. На 37 стих и ниже. «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». Очень интересный предлог. «Не». О чем он говорит? Он говорит о том, что Бог что-то говорит нам. Как нельзя поступать? Что нельзя делать? И первое, не судите, оно адресовано каждому из нас. Почему? А потому что человек очень легко вступает в этот суд. Что такое суд? Это тогда, когда мы даем кому-то другому свою оценку. Это тогда, когда мы делаем это и не всегда бываем правы, потому что не знаем сердца. Можем судить только внешне, по оболочке. Но Писание говорит о том, что, остерегаясь, не поступая так, мы тем самым приобретаем благо, мы приобретаем милость от Господа, потому что Он говорит, давайте и дастся вам мерою полную, нагнетенную, утрясенную, переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую мерою мерите, такое же отмерится вам. И действительно, нам важно учиться у нашего Отца Небесного быть такими же милосердными. Почему? Потому что в этом и есть пример для подражания, когда к Иисусу Христу подошли и спрашивают, что, как любить, кто мой ближний? Он очень ясно говорит, как самарянин, иди, и ты поступай так же. Милосердие – это действительно поистине украшение христианина, украшение его жизни. Но это не материальное украшение, это не такое украшение, которое люди одевают в особые дни, в каких-то особых случаях, а украшение – это духовное, которое должно украшать христианина постоянно. Оно излучается через наше сердце, выражение лица, милые глаза, приятную улыбку, нежные слова, через искренность наших чувств. И это тогда, когда наша рука способна оказать помощь и жертвенное служение. В этом есть для нас тоже очень хороший урок, братья и сестры. Давайте вспомним тот момент, когда мы участвуем в заповеди Господней. А ведь вечеря Господня – это и есть величайший акт проявления милосердия Божьего к нам. Потому что, участвуя в заповеди Господней, ты чувствуешь, кто из нас всегда готов участвовать. А вот надо испытывать, надо видеть свои несовершенства, нужно осудить себя, не кого-то, а себя. Но кровь Иисуса Христа, она очищает нас от всякого греха. И в этом есть милосердие Божие. Еще последний момент, который хотелось бы отметить, подражание, уподобление Господу Иисусу Христу. Это цель жизни христианина. И в этом тоже Божье милосердие, которое Он проявляет к нам, когда проявляет свое долготерпение. Очень важный для нас текст, который я еще хотел бы предложить нам прочесть из первого послания Петра, с 3 главы, с 8 по 9 текст. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны и смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Опять интересное слово. «Наконец». И когда мы смотрим на это слово, оно позволяет нам посмотреть еще на другую сторону. Безусловно, для нас, для Церкви, очень важно, чтобы мы все, это значит к нам, ко всем, имели вот эти качества, которые здесь тоже у нас на экране, в этом тексте. Но все это начинается в наших домах. Все это начинается в наших семьях. Поэтому Петр, обращаясь к женам, он показывает вот эти очень важные аспекты жизни сестры, христианки, жены, у которой есть муж, у которой есть семья. Но если этот муж даже не покоряется слову, то Писание говорит, чтобы жены имели особый инструмент без слов. Жизнь, милосердие, любовь, которая источает из сердца, оказывается, она способна даже крушить вот такие жестокие камни сердца, когда человек не покоряется Богу, когда не хочет жить в соответствии со Словом Божьим. А с другой стороны, и к мужьям слово. А как обращаться к женам? Обращаться как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, чтобы не было препятствий в молитвах. И таким образом мы видим, что вот это и является вот этой гармонией, созидающей силой, которая способна возбудить в нас милосердие, сострадательность, быть единомысленными и сострадательными, братолюбивыми и милосердными в церкви друг к другу. Церковь крепка там, где крепка семья, христианская семья. И поэтому очень важно, чтобы вот это единство в семье мы несли в церковь. И это есть наша практическая христианская жизнь. В этом церковь сильна, в этом есть милость, которую мы приняли, которую мы познали и которую Господь пробуждает в нас по отношению к нашим дорогим братьям и сестрам. Называя друг друга братом и сестрой, мы тем самым подчеркиваем наше единство во Христе. Тем самым мы сегодня отмечаем в том, что кровь Иисуса Христа, она соединила нас. И вот эти качества, которые имеет Отец наш Небесный, они присущи нам. И поэтому так важно, чтобы сегодня мы, как церковь, стремились к тому, чтобы подражать Господу. Как учил Господь наш в прочитанных текстах в Нагорной проповеди. Потому что тем самым мы заявляем, что мы сыны Всевышнего, а Он благ и к неблагодарным, и к злым. Поэтому нужно уметь любить. И в этом мы и проявляем вот эту свою суть. Кто мы? Соль и свет для этого мира. Да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы мы имели действительно вот это практическое христианство. Пусть наша вся жизнь будет стремлением все больше и больше подобными на Господа нашего Иисуса Христа, на Отца Небесного, который так долготерпелив, так многомилостив, не только к этому окружающему миру, но каждому из нас, потому что мы ничего не заслужили у Него. Абсолютно. Ничем мы не можем похвалиться, но все, что имеем, это дар великий Его благодеющей руки. Мы сейчас помолимся. Пусть Господь побудет кому-то тихо, но кому-то и вслух громко поблагодарить Его и прославить Его. Ему слава и хвала. Аминь. Помолимся.